вечером у микрофона.
Здравствуйте, в студии Константин Киреев, за режиссерским пультом Юрий Пискарев. Исполнилось 105 лет со дня создания во Владимирской губернии чрезвычайной комиссии. Какими были первые рыцари революции, кто ими руководил и насколько образ, созданный кинематографом, правдив? Мой собеседник, руководитель музея истории органов госбезопасности Владимирской области Андрей Соловьев.
Итак, переносимся в 1918 год, в июль, в самое начало. Каким было это начало?
Ну, 18 июля 1918 года губернский исполком принимает решение об образовании Владимирской губернской чрезвычайной комиссии. С этого момента считается, что спецслужба под названием ГУПЧК была создана. От этой даты, в общем-то, современное управление ФСБ и отсчитывает свою историю.
То есть принимали решение именно на месте, не в Москве?
Да, на тот период, вообще-то говоря, органы ЧК, они подчинялись органам местной власти. ВЧК была создана 20 декабря 1917 года, обратилась ко всем советам образовывать органы борьбы с контрреволюцией на местах, но дело в том, что таких комиссий чрезвычайных на тот период было очень много. И чрезвычайная комиссия по хлебу, и чрезвычайная комиссия по топливу, и вот очередная чрезвычайная комиссия. Но они все были на местном бюджете. Поэтому советы сами принимали решение, нужно им создавать или не нужно им было создавать. Поэтому у нас наша губернская чрезвычайная комиссия образовалась только вот спустя, по сути дела, почти 9 месяцев от того первого обращения Всероссийской чрезвычайной комиссии.
Где она располагалась, во Владимире?
Первоначально губернская чрезвычайная комиссия располагалась, кстати, вот именно вот в этом здании, в доме бывшего губернатора. Кстати, здесь была и чрезвычайная следственная комиссия уездная, которая, собственно говоря, наверное, на территории города Владимира была первым чекистским органом, который свою историю ведет с 1 мая 1918 года. До этого была следственная комиссия при Рефтрибунале, которая занималась борьбой с контрреволюцией, расследованием контрреволюционных преступлений. На ее основе уездный Владимирский совет образовал чрезвычайную следственную комиссию по борьбе с контрреволюцией, саботажем преступлений по должности при совдепе.
Ну, как я понимаю, многочисленные, это армия чекистов тогда не было.
Нет, конечно. Человек, наверное, если 10-15 насчитывал, то хорошо.
Это на всю...
Я говорю про уездную. Уездную. Сколько было в губернской, к сожалению, пока установить точно не удалось, потому что учеты были весьма-весьма примитивными. Вообще система кадрового учета только с 2020 года примерно начинает формироваться в ЧК. А до этого, да и текучка была большая, да и некомплект достаточно значительный, но многочисленной ЧК не было.
Хорошо, кто стоял во главе владимирских чекистов?
Первым председателем Владимирской ГУПЧК мы считаем Леонида Григорьевича Исаева, который заступил на должность 2 сентября 2018 года. Перед этим был назначен другой человек, но показал себя достаточно слабым.
И мы даже не знаем, как его зовут.
Ну, как его зовут, известно. Значит, фамилия у него Гортинский. Но пробыл он недолго, с 18 июля по 2 сентября был освобожден от занимаемой должности, на его место был назначен Леонид Григорьевич Исаев.
Вот об этом человеке поподробнее.
Человек довольно-таки интересный. Значит, он на момент назначения председателем ГУПЧК был секретарем губернского комитета партии. Это немножко не та должность, какая, значит, неравная должность секретаря обкома КПСС. В общем-то, значительно ниже, можно сказать. Но человек с, можно сказать, выдающимися организаторскими способностями. Вообще, жизненный путь его довольно-таки сложный. В 14 лет он уехал из родных Фоминок на заработки в Волонецкую губернию, работал землекопом. Потом работал на заводе Михельсона в Москве. Дорос до помощника мастера в цехе. А когда завод закрылся, фактически прекратил работу, он вернулся в родные Фоминки. Там выдвинулся и по советской линии, и постепенно по партийной. И вот, став секретарем губкома партии, был вынут на работу в ЧК. Кстати, очень быстро наладил эту работу.
Кстати, сколько ему было лет?
19.
потрясающе. 19 лет человек возглавляет чрезвычайную комиссию.
Довольно серьезную и в весьма сложных условиях, потому что ни нормативной базы не было, ни порядка зачисления толком. То есть, все на усмотрение местных органов.
Андрей Борисович, ну, вот у нас, конечно, такой есть штамп по советским фильмам. Это такие ребята, все в кожаных куртках, в кожаных кепках. Кто с наганом, кто с маузером. И их лидер Феликс Эдмундович в шинели до пят. А на самом деле, вот, в общем-то, что-то известно о том, какими были первые чекисты Владимирского края.
Ну, мы привыкли, что сейчас офицеры ФСБ – это военнослужащие. На тот период чекисты военнослужащими не были. Это были, скажем так, гражданские люди.
Совслужащие, как сказали.
Да? Да, совслужащие. Народ, конечно, был самый разный. Кто-то прошел Первую мировую войну, кто-то пришел, скажем так, от сохи. Кстати, крестьянская прослойка достаточно значительная была. Большинство попадали на работу в ЧК по направлению либо губисполкома, либо губкома партии. Кстати, партийная прослойка во Владимирской губ ЧК была достаточно незначительной, в общем-то. Беспартийных было достаточно много. Ну, соответственно, да и ходили ведь кто в чем из-за этого. Кстати, денежное содержание было очень невеликим. Вот один из ветеранов Владимирской губ ЧК вспоминает, что ему вот какой-то там паёк полагался, как совслужащему, а его жене не полагался. И он принимал невероятные усилия, чтобы вот этот паёк из стен ЧК вынести, чтобы хоть жену как-то накормить.
А что, нельзя было с собой-то, да?
Нет, вот на одного...
Пришёл в столовую, да, и ешь, да?
В столовую и пришёл, и ешь. Ну, питание было организовано. И вот он рассказывает, какие ухищения он принимал, чтобы вынести хоть что-то, чтобы жена не голодала. Поэтому ходили кто в чем. Кожанка, ну вот немногие сохранившиеся фотографии того времени, как раз 18-го года, рассматривал, изучал их старательно. Могу сказать, ходили кто в чем. У кого осталась военная форма солдатская с тех времен, да, те ходили в этой форме, донашивали. Кто-то в гражданском, кстати, достаточно потрепанном. То есть, у кого что было.
То есть, нет, поголовно в кожанках никто не ходил.
Да нет, да? Конечно.
Не всем хватало, может быть, с тех складов, которые остались в центре.
Ну, мы все-таки
столичных,
мы там, все-таки петербургских. Тыловой район были. Ну, да. Поэтому особо здесь этого не было.
Хорошо, опять же, смотришь наши фильмы советской эпохи. Естественно, там борьба с контрреволюцией прям идет сильная, громкая, со стрельбой, погонями и прочим. А чем, собственно говоря, занимались владимирские чекисты? Или, может быть, они тоже там с двух рук палили по врагам революции?
Ну, судя по тем архивным документам, которые сохранились, палить с двух рук им не приходилось, большей частью. Вот, по той сохранившейся статистике, которая, значит, была доступна за 18-й год, довольно интересная цифирь вырисовывается. Всего было возбуждено с момента образования губ ЧК 37 дел по контрреволюции и порядка 200 дел по экономическим составам, которые включали спекуляцию, преступление по должности и саботаж. То есть, ну, понятно, порядок примерно в 7 раз больше экономических составов.
Так это почти больше, как ОБХСС, да, советских времен. Я, конечно, утрирую, но... Так выходит.
Да, по сути дела, ведь экономическое положение области было довольно-таки тяжелым. Ну, сами понимаете, что Владимир – это не центр сельского хозяйства.
Далеко.
Своего хлеба не хватало крестьянам абсолютно. А народ кормить надо. Вот. Поэтому занимались большей частью именно экономическими составами. Вообще, всю историю ЧК, ГПУ, НКВД, КГБ и так далее, значит, в приоритете были те задачи, которые диктовала внешняя обстановка.
Ну, вот это все-таки к тем, опять же, к тем годам мы от них еще не ушли. А все-таки что, контрреволюция – это так у нас... Почти и не было. Просто если нас будут слушать, скажут, а как же вот, Муромский мятеж эсеровский, да, там, Ярославский, ну, это, правда, не у нас, но чуть дальше, но это как-то связанные вещи. Но во Владимире, в общем, тишь, гладь, Божья благодать в этом?
Ну, не совсем тишь, гладь, да Божья благодать. Конечно, контрреволюционные преступления совершались, но нужно еще понимать, что логика вот организации и построения государства у большевиков, она была довольно-таки специфическая. Ведь в теории большевики отрицали необходимость какого-то органа подавления поначалу.
Так они и армию сначала отрицали.
Совершенно верно. И не считали нужным. И вот, да, милиция образовалась у нас пораньше, 10 ноября образована рабоче-крестьянская милиция. Хотя милиция существовала со времен Временного правительства, тоже милиция называлась. Но даже название милиция говорит о сути комплектования. Милиция – это вооруженный народ, ополчение. И вот эта вот теория марксистская о том, что все решается вооруженным народом, она превалировала. И долгое время в ЧК, да и в органах внутренних дел отрицалось такой прием, который мы сейчас называем оперативно-розыскная деятельность, считали, что это неправильно, это использовать нельзя. И, в общем-то, народ сам решает, сам приводит спекулянтов, сам докладывает о контрреволюционерах, а оставалось только их
оформить,
провести следствие, следствие никуда не девалось, значит, и привлечь к ответственности. Поэтому ЧК-то сначала не считалось чем-то постоянным, даже название «чрезвычайная комиссия», то есть под какую-то острую ситуацию созданное и что-то, в общем-то, временное.
Но ведь потом Ленин сказал, что всякая революция чего-либо стоит, если она умеет защищаться.
Да, и начала формироваться Красная армия. Сначала в газетах проскакивает «социалистическая армия», хотя термин «красные офицеры» упоминается с 18 года.
Потрясающе, немало кто об этом знает. Красный офицер.
В газете «Известия советов народных депутатов Владимирской губы с полкома. День красного офицера, 18-й год, май месяц». Так что этот термин был в ходу в то время. Что касается контрреволюционных преступлений, ну, во-первых, контрреволюционные выступления, которые имели место, тоже Южское восстание, которое было.
Ну, это Ивановская область нынешняя.
Да, но тогда еще это все-таки Владимирская губерния.
Нет, я говорю, нынешняя Ивановская
область. Да, значит, под Вязниками выступления были. Ну, была Красная армия, была Красная гвардия, были вооруженные отряды рабочих. Вот с их помощью и подавлялось. Открытое выступление. На открытое выступление открытая сила. А вот, кстати, Муромское восстание, в общем-то, подтолкнуло местные власти к организации чрезвычайной комиссии.
Там уже по-серьезному.
Там уже поняли, что по-серьезному, что здесь просто так не обойдешься. Значит, хотя в Муромском восстании органы ЧК, в общем-то, я не проследил пока участие какое-либо. Хотя уездные чрезвычайные комиссии, в общем-то, на территории области были. Ну, каждый совет создавал сам. Повторюсь уже, что вот по предварительным данным, пока не подтвержденным документально окончательно, первая уездная ЧК у нас Ковров. В ГУСе где-то май-июнь, Муром май-июнь, Владимир, вот точно уже могу сказать, 1 мая 2018 года.
Вот он и с праздником, да?
Да, значит, первое формирование чрезвычайной комиссии в губернии началось 1 июня, вообще-то говоря. Но шло ни шатка, ни валка, и окончательно было принято решение вот 18 июля.
Вот такой вопрос. Опять же, уже позже мы узнали о том, что якобы чекисты так зверствовали, что просто хоть святых выноси. На самом деле, насчет зверств, ну, я ставлю слово в кавычки.
Здесь нужно, вот опять-таки, если судить по статистике, учитывать, что ну, Владимир – город такой провинциальный достаточно, тихий. Промышленности особой на тот период у нас не было. В общем-то, и особо сильной классовой борьбы-то тоже не было. Поэтому статистика по, значит, крайним мерам, применяемым в качестве наказания, она разнится от региона к региону. Где-то больше, где-то меньше. В Владимире, в общем-то, я посмотрел, в основном применялось штраф, но в крайнем случае дом заключения.
То есть, так называемый домзак.
Домзак, да, на тот период.
А, кстати, где он располагался?
Не могу
известно,
сказать.
Нет?
Не могу сказать. Да, Владимирская тюрьма продолжала свое существование.
Но это не там.
Но это не там. Вот. А вот высшая мера социальной защиты, как тогда говорили, как ни странно, применялась, но в основном к представителям новой власти.
То есть, я имею в виду уже к этим, к советским чиновникам.
К советским.
К советским. Не к своим чекистам,
а именно, хорошо. И к чекистам.
А за что?
Ну, что касается представителей власти, это, как правило, те, которые перепутали общественный карман с личным.
Ты, говорит, не путай государственную
жизнь. Я, в общем-то, вспоминаю как раз этот фильм, прекрасная фраза. Поэтому вот первое, что попалось...
Кавказскую пленницу, да.
Кстати, достаточно гласно все это проводилось. Газеты регулярно публиковали о принятых чекистами мерах. И вот именно оттуда большей частью берутся эти сведения, что вот оштрафовали за спекуляцию, оштрафовали, значит, там, за незаконную торговлю, и вдруг появляется статья, что член губисполкома приговорен к высшей мере наказания за злоупотребление, за преступление по должности. Очень крепко перепутал личный карман с государственным. Такая же мера постигла двух чекистов. Ну, народ-то все-таки разный попадал. Не все же были с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками. Люди разные, конечно, шли. Но два чекиста решили подзаработать на родственниках арестованных заложников, когда красный террор начался. Стали вымогать у них все, что можно. Попались. И тоже громко через революционный трибунал и публикации в прессе. Почему эти мерзавцы были пригнаны? Мерзавцы – это не я придумал слово. Использовалось как раз в прессе. Значит, именно что это мерзавцы. И был бы очень большой, кстати, разбор полетов. Как это вообще могло быть?
Как-то чекист мог-то,
да? Да. И еще один пример – это по Коврову, когда в полном составе был арестован весь состав военно-революционного комитета на станции Ковров, значит, и приговорен к высшей мере наказания за то, что среди рабочих этой станции организовал, по сути дела, барщину в свою пользу. Сначала на нашем участке земли поработаешь, а потом на свой пойдешь. Ну, понятно, что...
Именно земли, да? Или...
Да, потому что наделялись землей, чтобы хоть как-то прокормиться. И вот эти участки, по сути дела, кормили тем, что на них вырастет. Но вот эта троица решила сначала...
Ну, да.
Вот таким образом...
И за это расстрел.
И за это расстрел. Не дискредитируй народную власть. Тебя народ поставил во главе. Так ты думай о народе.
Ну, как понимаю, что расстрелы не у нас производились, да? Или...
Ну, пока у нас была Владимирская губерния, может, где-то бы и здесь, значит, во всяком случае, слухов очень много о том, что расстрелы вот были в монастыре, где
ну, ЧК... где потом, да?
Да, где ЧК располагалась 26 июля 18 года.
А, то есть, тут они недолго, задержались?
Да, недолго. Потом выделили архиерейские палаты. Кстати, служба в храмах-то продолжалась до 20 года.
Ну, как интересно.
Вот, окончательно храмы были закрыты только в 20-м году. Здесь... А ЧК занимала только архиерейские палаты. Один корпус.
Угу.
Значит, уж где точно, сказать точно не могу. Но в монастыре достоверных сведений о том, что там производились какие-то действия, в общем-то, об этом сведений нет.
Это потом, может быть, они производились уже, да?
Если нет, когда образовалась Ивановская промышленная область, мы стали просто горотделом. Если приводились приговоры в исполнение, то это уже в Иваново.
Вот опять же вернусь к образу, кинообразу чекиста. Это человек обязательно с оружием, там, у кого что, правда. У кого наган, у кого маузер. А в реальности вообще часто ли владимирскому чекисту вот приходилось применять оружие? На своей работе. Ну, вот судя по тому, что больше было экономических преступлений, тут какой-то большой пальбы-то не было.
Ну, когда ликвидировались контрреволюционные какие-то выступления, конечно, оружие приходилось применять. Данных о том, что вот постоянно ходили с оружием, честно говоря, не нашел. В общем-то, да не всегда оно и нужно было. Да, скорее всего, вооружены были. Время было все-таки лихое.
Ну, да.
Вот, но чтобы вот оружием размахивали направо-налево, ну, наверняка дураки-то находились, конечно, которые любили наганом помахать. Но таких, насколько понял, избавляли достаточно быстро.
А вообще текучка большая была?
Среди очень вот большая.
Первых чекистов.
Очень большая. Вот по тем делам, которые удалось обнаружить, зачастую срок работы в ЧК составлял до полугода. Очень короткий. Причем не потому, что его вычистили, или он не смог работать.
Или его убили на посту.
Да, да, большей частью, допустим, губисполком рекомендовал на работу в ЧК, а через полгода губисполком его отзывает с работы в ЧК на другую работу. Или также губком партии рекомендовал, а потом просьба откомандировать для назначения на другую должность. Ну, председателем ГУПЧК это была, конечно, большая головная боль. Человек только втянулся, только начал понимать, что к чему. И вдруг его отзывают и говорят, все, ты пойдешь на другую работу.
А вообще так уровень образования насколько был высок или вообще не был никаким? Ну, так сказать, нельзя, конечно.
Неграмотных не было. Угу. Неграмотных не было. На удивление, вот документы, которые приходилось читать губернской чрезвычайной комиссии, они достаточно грамотные. Причем с соблюдением орфографии, пунктуации. Ну, попадались, конечно, всякие документы, но попадались и очень грамотные документы. Но что интересно у этих людей, когда все-таки какие-то сведения собираешь, оказывается, что он самообразованием научился. Не закончил какое-то учебное заведение, а самообразование. У большинства вот в анкетах стоит 3 класса церковно-приходской школы. Редко-редко встречалось Владимирское, значит, реальное училище. Но это считалось уже очень хорошее образование. А так, большей частью 3 класса.
Андрей Борисович, ну вот рассказываю об истории Владимирской ЧК, ну, это уже ЧК НКВД и так далее. Ну, конечно, не можем мы пройти мимо 30-х годов. Опять же, в перестройку у нас образ сложился определенный. Опять же, у нас вот в монастыре, да, стоит памятный знак о погибших людях. Все-таки на самом деле, что было здесь, именно во Владимирской губернии, вот в эти 37-й, 38-й, ну, вот самые такие страшные, как у нас говорят, по репрессиям годы.
Ну, ситуация...
Может, действительно тоже тут прямо из... под двери кровь текла ручьём?
Да нет, конечно. Ну, давайте так. Во-первых, надо учитывать ту ситуацию, которая была в стране, откуда, собственно, возникло вот это вот. Да, действительно, арестов было много, очень много было арестов. Но откуда вот это вот пошло? Почему вдруг вот такая ситуация? Здесь целый комплекс причин, и не все они исходили из стен ЧК, или, допустим, от руководства ЧК.
Ну, это ЧК не инициатор, в общем-то, а ему как-то вот сверху,
ну, давайте
сверху,
так, органы безопасности – это инструмент осуществления государственной власти. Это исполнительный орган власти все-таки, прежде всего. И те установки, которые даются сверху, они, в общем-то, и исполняются. Не будешь исполнять – не будешь там работать. Вот. Какие факторы, в общем-то, повлияли? Ну, давайте так. Все-таки после окончания гражданской войны прошло не так уж много времени. Далеко не все...
20 лет.
Да поменьше.
Нет, ну, это я от 17-го года просто так считаю.
Ну, да, гражданская война все-таки закончилась в 22-м году, и период-то не очень большой. Не все же уехали за рубеж на пароходах и осели в...
Из Севастополя, значит, да. И не все по Парижам, да?
Не все по Париже, не все в галлиполийских, значит, там, лагерях, да, да, оказались. Кто-то остался здесь. И белых офицеров было достаточно, которые проживали на территории области, и бывших кулаков, и бывших бандитов тоже немало. Кто-то, кстати, в область переехал с Украины, где бандформирования было более чем достаточно. Они даже, вот смотрел, даже на 41-й год проживали на территории области. Многие, кто были там. Поэтому не все смирились. А потом, значит, напомнить несколько вот таких вот моментов. Первое. О Сталинской конституции наслышаны все. Да? В 36-м году принимается Сталинская конституция, которая у нас до 72-го года практически без изменений была.
Ну, кстати, между прочим, специалисты-юристы говорят, это самая демократическая
совершенно
в мире
верно. Совершенно
конституция,
верно.
Одна из, да.
Ну, вот есть уже, к сожалению, покойный, очень интересный историк-архивист Юрий Жуков, который изучал сталинский период, он приводит довольно-таки интересные вещи. Ведь в проекте той конституции предусматривалось выборы на конкурентной основе. На одно место депутатское должны претендовать несколько кандидатов, среди которых обязательно должен быть партийный функционер соответствующего уровня. Но было такое условие по проекту, что если секретарь партийной организации проигрывает выборы, то он освобождается от должности. И вот это, конечно, для той партийной элиты, которая начала к этому времени формироваться, представляло достаточно серьезную угрозу. Поэтому этот пункт и не прошел. А каким образом доказать, что это угроза. Надо было доказать, что очень много врагов кругом, и нельзя упускать руководящую роль партии. Но к тому времени органы НКВД уже под плотным партийным руководством работали, поэтому и начальникам территориальных органов безопасности такая установка делалась, что надо показать, как все плохо, что врагов много, но это только одна из причин. Если помните, в это время шла гражданская война в Испании, и на стороне республиканцев ведь сражалось много левых, в том числе троцкисты и анархисты.
Анархисты, да.
Да. Угу. И у всех на памяти барселонский мятеж, который подняли именно троцкисты, который, по сути дела, предопределил победу Франко. И это было, разведка эту информацию прекрасно имела, и прекрасно понимали, что такое троцкисты, на что они могут пойти ради прихода к власти. Именно поэтому троцкистов и громили, в том числе.
Они потому, что не любили Лейбу Давидовича.
Да? Совершенно верно. То есть, там угроза была вполне конкретная. Тем более, по линии разведки была получена информация, что из своих амбиций властных Троцкий пошел на сотрудничество с Абвером. Достоверно, недостоверно – это уже другой вопрос. Но это угроза, которую нужно было предотвратить. Следующий момент – индустриализация, которая была развернута в стране. А где кадры взять? Ведь подготовленных кадров было не так уж много. Высшее образование только-только стали разворачивать. Его как минимум 5 лет получать надо, а до этого среднее желательно иметь. В основном народ из деревень. Руководители, скажем так, и путем естественного отбора хорошие руководители выдвигались. Аварий на производстве – огромное количество. Злоупотреблений – тоже огромное количество, которое было со стороны руководителей. С ними надо было что-то делать. Да, проводилась пропаганда. Все помнят фильм «Волга, Волга», товарищ Бывалов, угу, которого бросает то на одно направление, то на другое. Комедийный образ. А ведь это образ чиновника как раз советского. И вот где-то высмеивали, что таким быть нельзя, нехорошо. А если не понимали, то приходилось и меры принимать. Вот, конечно, не весь массив дел посмотрел 30-х годов, но интересная вещь. Вот смотришь такое дело, а ведь там состав-то преступления присутствует. Халатность откровеннейшая, очковтирательство. И возбуждались уголовные дела зачастую по 111, 109 статье, экономические составы. Но надо понимать, что тогда что, все же народное? А кто может вредить народу? Только враг народа. И зачастую прокуратура заворачивала такие дела в НКВД и говорила: ребят, вы что-то не понимаете, видать. Это же вредительство. И заставляли переквалифицировать на знаменитую 58.7 вредительство. Значит, и уже человек шел по другой статье совершенно. Но были, честно говоря, вопиющие случаи. Вот, например, один из аэроклубов «Асавиахима», который, по сути дела, готовил пилотов, значит, предварительная подготовка пилотов для Красной Армии, потом уже в летное училище шли оттуда. Вот один из руководителей, вместо того, чтобы готовить пилотов, значит, бензин расходовал на совсем другие цели, самолеты используют как личное такси.
Куда он летал, интересно?
А то на свадьбу к родственнику, то еще куда-нибудь с друзьями закатиться. А потом пилоту ведь полагалось обмундирование определенное. Не для того, чтобы по городу щеголять, а того, чтобы на самолете летать. А даже летом на той высоте холодновато, мягко скажем. Куда девалось то обмундирование, никто не знает. Зато начальник этого клуба ходил в шикарном галифе френче и отличных сапогах. А потом, когда время сдавать экзамены курсантам, накрывалась поляна, чтобы поить комиссию. А у них налета нет. И вот человека привлекают к ответственности.
Андрей Борисович, а все-таки сколько, вот это точно известное число репрессированных в нашей?
По нашей области сказать точно не могу, потому что разделить на тот период уже Ивановскую область, значит, а у нас все-таки области, часть Московская, часть Горьковская область на тот период, поэтому вот вычленить, сколько же было репрессировано по нашей области, точно сказать не могу. Могу сказать только, что вот ивановцы сделали оценку некоторую. Значит, ну да, превалировала все-таки 58-10, антисоветская агитация, пропаганда, никуда не денешься. Значит, но что еще сказать? Во-первых, не все дела заканчивались приговором.
То есть люди выходили.
Значит, либо в процессе следствия за отсутствием состава преступления дело закрывалось. Кстати, по коллективизации, вот сколько дел попадалось, выборка, возбуждено уголовное дело, прекращено за отсутствием состава преступления на стадии следствия. Даже до суда не доходили.
А вот...
И, значит, еще момент. Вот обычно связывают репрессии, обычно фамилию Лаврентия Павловича Берия упоминают.
Да, кстати, нет, кто по грамоте, все-таки ежовщина.
Именно ежовщина. А вот Берия-то как раз этот шквал прекратил и сделал выборку.
Поток назад.
Да, сделал выборку, потому что вот у нас доступно по нашему архиву. В общем, после 1938 года ни одного дела по шпионажу и вредительству не было возбуждено. На территории Владимирского края. Более того, те дела, которые возбуждались по этим статьям, были возвращены на доследование и либо прекращены, если они не дошли до суда на стадии следствия, или переквалифицированы на хозяйственные составы, либо вынесены оправдательные приговоры.
А вот во время войны чем занимался НКВД вот на территории? Ну, я понимаю, нашего края. Тут, опять же, области Владимирской отдельно не было до 1944 года, да, но потом.
За время войны.
А органы-то все-таки существовали, неважно.
Ну да, они
не было. Области не было, а ЧК не дремлет.
Два названия было, значит, на момент объявления войны у нас было НКВД и НКГБ, Народный комиссариат государственной безопасности. В июле их сливают в единый наркомат внутренних дел.
В июле какого?
41-го.
41-го, да?
41-го. В 43-м году их снова разделяют. Ну, здесь необходимость была, историки по-разному оценивают, но все-таки прежде всего это скорость принятия решений и управляемость единым механизмом, потому что все-таки задачи решали сходные и схожие. Вот. Ну, обычно знают действительно больше о том, что делали чекисты на фронте и в тылу врага, а вот о тыловых, прямо скажу, что тема-то малоисследованная. А по Владимирской области пока что исследований нет. Каких-то законченных. Значит, ну, надеюсь, что удастся к 80-летию Победы все-таки материал собрать и оформить отдельным изданием. Задачи были разные. Значит, ну, понятно, что разведка, контрразведка, никуда не денешься. В общем, больше, конечно, контрразведка.
Ну, да, тут разведку-то куда ходить?
Борьба с иностранной агентурой, она все-таки здесь была. Превентивные меры приходилось принимать тоже, потому что ряд граждан иностранных государств, союзных Германии, в первые же дни после объявления войны были интернированы и удалены с территории области. Когда немцы подходили к Москве, конечно, территорию области почистили, особенно прилегающие к Москве. Причем чистили не только от, как тогда называли, социально опасных элементов и подозрительных в политическом плане, но и от уголовных преступников вычищали.
Но это же, знаете, что это массовые расстрелы там происходили?
Их просто отселяли. Их просто отселяли. В Казахстан, как правило, отселяли. Значит, ну, как ни странно, вот те, которые подозревали в шпионаже, вот отселялись. И, в общем-то, на месте подтвердилось, что многие принадлежали к немецкой разведке.
Ну, тогда то есть, этих уже не просто отселяли, наверное.
А тогда уже не просто. То есть, вот тогда они уже привлекались к ответственности. Еще один момент, который неожиданным может показаться, фактически, сами понимаете, что перестройка на военные рельсы промышленности – дело непростое, очень сложное, прямо скажем, и то одного нет, ведь мы же решились и, скажем так, ресурсной базы во многом с началом войны, и для того, чтобы произвести миномет, мину или еще что-то, нужно все-таки какие-то ресурсы для этого, не хватало.
Ну, хотя бы железная руда.
Ну, для как начала, минимум, ну, там много всего, значит. Так вот, зачастую именно органы безопасности выступали в качестве диспетчерской службы, что не выполняют оборонзаказ по теперешнему, как говорится, не хватает вот того-то, того-то и того-то, необходимо срочно решить. И так как Лаврентий Павлович Берия был членом Государственного комитета обороны, через Государственный комитет обороны эти вопросы решались.
Ну вот, наверное, на эпохе Великой Отечественной войны мы... Завершим сегодняшний разговор, ну, только сегодняшний, возможно, мы встретимся еще и позже.
Да, эту тему стоит осветить.
Андрей Борисович, все-таки не все, наверное, знают, что существует музей ВЧК, ФСБ.
Ну, называется
как туда,
Называется он немножко побольше.
Потому что, это я сокращаю уже.
Вообще говоря, музей называется «Музей истории органов безопасности во Владимирской области».
Потому когда что он работает, как попасть?
Попасть туда, конечно, можно. И экскурсии у нас ходят. Значит, и граждане, жители города Владимира, даже гости города Владимира бывают. Для этого нужно подать заявку. Можно, значит,
лучше коллективную, да?
Лучше коллективную.
Чтобы не по одному.
Да, значит, ну, телефон можно уточнить у нашего дежурного. Значит, надо только несколько дней, потому что пропуск оформить. Понимаете, что музей находится в здании управления, поэтому
это
помещение...
Октябрьский проспект.
Да, Октябрьский проспект, 38. Помещение режимное. Для того, чтобы пропуск, надо некоторое время значит, оформить.
А так, и когда приходите в музей, тоже не забывайте свои паспорта.
Да, желательно.
Благодарю, Андрей Борисович. Всего доброго. И на сегодня все. И напомню, что об истории ВЧК на территории нашего края мы беседовали с руководителем музея истории органов госбезопасности Владимирской области Андреем Соловьевым. Режиссер Юрий Пискарев, ведущий Константин Киреев. Всего вам доброго.